тайные договоры. Речь идет о публиковании советским правительством документов тайной дипломатии и тайных договоров, заключенных царским, а затем временным буржуазным правительством России и правительствами Англии, Франции, Италии, Японии, Австро-Венгрии и других империалистических государств. Начиная с 10-23 ноября 1917 года, документы тайной дипломатии и договоры публиковались в газетах, а затем были изданы в виде сборников секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных дел. С декабря 1917 по февраль 1918 года вышло 7 сборников. Каким образом люди, серьезно стоящие на точке зрения обороны Советской Республики, могли идти на эту авантюру, которая принесла свои плоды? А это факт, потому что тот тяжелый кризис, который переживает наша партия в связи с образованием в ней левой оппозиции, является одним из величайших кризисов, переживаемых русской революцией. Этот кризис будет изжит. Никоим образом ни наша партия, ни наша революция на нем себе шеи не сломают, хотя в данный момент это было совсем близко, совсем возможно. Страница 15. Гарантией того, что мы себе на этом вопросе шеи не сломаем, является то, что вместо старого способа решения фракционных разногласий, старого способа, который состоял в необыкновенном количестве литературы, дискуссий, в достаточном количестве расколов, вместо этого старого способа события принесли людям новый способ учиться. Этот способ – проверка всего фактами, событиями, уроками всемирной истории. Вы говорите, что немец не может наступать. Из вашей тактики вытекало, что можно объявить состояние войны прекращенным. Вас история проучила, она эту иллюзию опровергла. Да, немецкая революция растет, но не так, как нам хотелось бы, не с такой быстротой, как российским интеллигентам приятно, не таким темпом, который наша история выработала в октябре, когда мы в любой город приходим, провозглашаем советскую власть, и 9/10 рабочих приходят к нам через несколько дней. Немецкая революция имеет несчастье идти не так быстро. А кто с кем должен считаться? Мы с ней или она с нами? Вы пожелали, чтобы она с вами считалась, а история вас проучила. Это урок, потому что абсолютно истина, что без немецкой революции мы погибли. Может быть, не в Питере, не в Москве, а во Владивостоке, в еще более далеких местах, в которые нам, быть может, предстоит переброситься, и до которых расстояние может быть еще больше, чем расстояние от Петрограда до Москвы, но во всяком случае при всевозможных мыслимых перипетиях, если немецкая революция не наступит, мы погибнем. Тем не менее, это ни на каплю не колеблет нашей уверенности в том, что мы самое трудное положение должны уметь вынести без фанфаронства. Революция придет не так скоро, как мы ожидали. Эта история доказала, это надо уметь взять как факт. Надо уметь считаться с тем, что мировая социалистическая революция в передовых странах не может так легко начаться, как началась революция в России, стране Николая и Распутина, когда громадной части населения было совершенно все равно, какие там народы на окраинах живут, что там происходит. В такой стране начать революцию было легко, это значило перышко поднять. Распутин. Новых. 1872-1916 годы. Авантюрист, пользовавшийся большим влиянием при дворе Николая II. Страница 16. А начать без подготовки революцию в стране, где развился капитализм, дал демократическую культуру и организованность последнему человеку, неправильно, нелепо. Тут мы еще только подходим к мучительному периоду начала социалистических революций. Это факт. Мы не знаем. Никто не знает, может быть, это вполне возможно. Она победит через несколько недель, даже через несколько дней. Но это нельзя ставить на карту. Нужно быть готовым к необычайным трудностям, к необычайно тяжелым поражениям, которые неизбежны, потому что в Европе революция еще не началась, хотя может начаться завтра. И когда начнется, конечно, не будут нас мучить наши сомнения, не будет вопросов о революционной войне, а будет одно сплошное триумфальное шествие. Это будет, это неминуемо будет, но этого еще нет. Вот простой факт, которому нас история научила, которым она нас очень больно побила, а забитого двух небитых дают. Поэтому я считаю, что после того, как история нас на этой надежде, что немец не сможет наступать и можно валить на ура, очень больно побила, этот урок войдет, благодаря нашим советским организациям, в сознание масс всей советской России очень быстро. Они все шевелятся, собираются, готовятся к съезду, выносят резолюции, обдумывают то, что произошло. У нас происходят не старые дореволюционные споры, которые оставались внутри узкопартийных кругов, а все решения выносятся на обсуждение масс, требующих проверки их опытом, делом, никогда не дающих себя увлечь легкими речами, никогда не дающих сбить себя с пути, предписываемого объективным ходом событий. Конечно, от трудностей, стоящих перед нами, можно отговориться, если вы имеете перед собой интеллигента или левого большевика. Он, конечно, может отговориться от вопросов о том, что армии нет, от того, что революция в Германии не наступает. Страница 17. Массы миллионные. А политика начинается там, где миллионы, не там, где тысячи, а там, где миллионы. Там только начинается серьезная политика. Миллионы знают, что такое армия. Видели солдат, возвращающихся с фронта. Они знают, если брать не отдельных лиц, а настоящую массу, что воевать мы не можем. Что всякий человек на фронте все, что мыслимо было, вынес. Масса поняла истину, что если армии нет, а рядом с вами лежит хищник, то вам придется подписать наитягчайший, унизительный мирный договор. Это неизбежно, пока не родится революция, пока вы не оздоровите своей армии, пока не вернете ее по домам. До тех пор больной не выздоровеет. А немецкого хищника мы на ура не возьмем, не скинем, как скинули Керенского, Корнилова. Вот урок, который массы вынесли без оговорок, которые пытались преподнести им некоторые, желающие отделаться от горькой действительности. Сначала сплошное триумфальное шествие в октябре-ноябре, потом вдруг русская революция разбита в несколько недель немецким хищником. Русская революция готова принять условия грабительского договора. Да, повороты истории очень тяжелы. У нас все такие повороты тяжелы. Когда в 1907 году мы подписали неслыханно позорный внутренний договор со Столыпиным, когда мы вынуждены были пройти через хлев Столыпинской думы, принимали на себя обязательства, подписывая монархические бумажки, мы переживали то же самое в маленьком масштабе по сравнению с теперешним. Монархические бумажки. Речь идет об обязательной присяге подписки на верность царю, дававшейся депутатами Третьей Государственной Думы. Так как отказ от присяги вел к потере думской трибуны, необходимой для мобилизации пролетариата на революционную борьбу, социал-демократические депутаты подписывали присягу вместе со всеми депутатами Думы. Тогда люди, принадлежащие к лучшему авангарду революции, говорили. У них тоже не было тени сомнения в своей правоте. Мы гордые революционеры, мы верим в русскую революцию, мы в легальные столыпинские учреждения никогда не пойдем. Пойдете. Жизнь масс, история сильнее, чем ваше уверение. Не пойдете, так вас история заставит. Это были очень левые, от которых при первом повороте истории ничего, как от фракции, кроме дыму, не осталось. Если мы сумели остаться революционерами, работать при мучительных условиях и выйти из этого положения снова, сумеем выйти и теперь, потому что это не наш каприз, потому что это объективная неизбежность, которая в стране, разоренной до последней степени, создалась, потому что европейская революция, вопреки нашему желанию, посмела запоздать, а немецкий империализм, вопреки нашему желанию, посмел наступать. Страница 18. Тут надо уметь отступать. Невероятно горькой, печальной действительности фразой «от себя не закрыть». Надо сказать, дай Бог отступить в полупорядке. Мы в порядке отступить не можем. Дай Бог отступить в полупорядке, выиграть малейший промежуток времени, чтобы больная часть нашего организма хоть сколько-нибудь рассосалась. Организм в целом здоров, он преодолеет болезнь, но нельзя требовать, чтобы он преодолел ее сразу, моментально. Нельзя остановить бегущую армию. Когда я одному из наших молодых друзей, который желал быть левым, говорил, «Товарищ, отправьтесь на фронт, посмотрите, что там делается в армии», это было принято за обидное предложение. Нас хотят сослать в ссылку, чтобы мы здесь не агитировали за великие принципы революционной войны. Предлагая это, я, право, не рассчитывал на отправку фракционных врагов в ссылку. Это было предложение посмотреть на то, что армия начала неслыханно бежать. И раньше мы это знали. И раньше нельзя было закрывать глаза на том, что там разложение дошло до неслыханных фактов, до продажи наших орудий немцам за гроши. Это мы знали. Как знаем и то, что армию нельзя удержать. И отговорка, что немец не наступит, была величайшей авантюрой. Если европейская революция опоздала родиться, нас ждут самые тяжелые поражения, потому что у нас нет армии, потому что у нас нет организации, потому что этих двух задач решить сейчас нельзя. Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе в грязи, тогда ты не революционер, а болтун. И не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому что другой дороги нет, потому что история сложилась не так приятно, что революция всюду созревает одновременно. Страница 19. Дело происходит так, что гражданская война началась как попытка столкновения с империализмом, доказавшая, что империализм гнил совершенно и что поднимаются пролетарские элементы внутри каждой армии. Да, мы увидим международную мировую революцию, но пока это очень хорошая сказка, очень красивая сказка. Я вполне понимаю, что детям свойственно любить красивые сказки, но я спрашиваю, серьезному революционеру свойственно ли верить сказкам? Во всякой сказке есть элементы действительности. Если бы вы детям преподнесли сказку, где петух и кошка не разговаривают на человеческом языке, они не стали бы ею интересоваться. Так точно, если народу говорить, что гражданская война в Германии придет, и вместе с тем ручаться, что вместо столкновения с империализмом будет полевая международная революция, то народ скажет, что вы обманываете. Термин «международная полевая революция» употребил Оболенский, Осинский в тезисах по вопросу о войне и мире, написанных им к заседанию ЦК партии 21 января 3 февраля 1918 года и опубликованных 14 марта в газете левых коммунистов «Коммунист», номер 8. Разъясняя этот термин, Оболенский писал: «Революционная война, как полевая гражданская война, не может иметь характера правильных военных действий общенациональных армий, производящих стратегические операции. Военные действия носят характер партизанской борьбы, аналогичной борьбе баррикадной, мешаются с классовой агитацией». Этим вы только в своем понимании, в своих желаниях проходите через те трудности, которые история преподнесла. Хорошо, если немецкий пролетариат будет в состоянии выступить. А вы это измерили? Вы нашли такой инструмент, чтобы определить, что немецкая революция родится в такой-то день? Нет, вы этого не знаете, мы тоже не знаем. Вы все ставите на карту. Если революция родилась, так все спасено, конечно. Но если она не выступит так, как мы желаем, возьмет да не победит завтра, тогда что? Тогда масса скажет вам: вы поступили как авантюристы. Вы ставили карту на этот счастливый ход событий, который не наступил. Вы оказались непригодными оставаться в том положении, которая оказалась вместо международной революции, которая придет неизбежно, но которая сейчас еще не дозрела. Наступил период тягчайших поражений, нанесенных вооруженным до зубов империализмом, стране, которая демобилизовала свою армию, должна была демобилизоваться. То, что я предсказывал, наступило целиком. Вместо Брестского мира мы получили мир гораздо унизительней, по вине тех, кто не брал его. Мы знали, что по вине армии заключаем мир с империализмом. Мы сидели за столом рядом с Гофманом, а не с Либкнехтом, и этим мы помогли немецкой революции. Гофман, Макс. 1869-1927 годы. Германский генерал. С сентября 1916 года начальник штаба, а фактически командующий германскими войсками на Восточном фронте. Играл видную роль во время брестских переговоров между Советской Россией и странами австро-германской коалиции. Один из активных деятелей милитаристских реакционных кругов Германии. Страница 20. А теперь вы помогаете немецкому империализму, потому что отдали свои миллионные богатства, пушки, снаряды, а это должен был предсказать всякий, кто видел состояние армии, да более невероятное. Мы погибли бы при малейшем наступлении немцев неизбежно и неминуемо. Это говорил всякий добросовестный человек с фронта. Мы оказались добычей неприятеля в несколько дней. Получивший этот урок, мы наш раскол, кризис наш, изживем. Как не тяжела эта болезнь, потому что нам на помощь придет неизмеримо более верный союзник, всемирная революция. Когда нам говорят о ратификации этого тильзитского мира, неслыханного мира, более унизительного, грабительского, чем Брестский, я отвечаю, безусловно, да. Мы должны это сделать, ибо мы смотрим с точки зрения масс. Тильзитский мирный договор, заключенный в июле 1807 года между Францией и Пруссией, возлагал на Пруссию тяжелые и унизительные обязательства. Пруссия потеряла большую территорию. На нее была наложена контрибуция в размере 100 миллионов франков. Она обязывалась сократить свою армию до 40 тысяч человек, выставить по требованию Наполеона вспомогательные военные силы и прекратить торговлю с Англией. Попытка перенесения тактики октября-ноября внутри одной страны, этого триумфального периода революции, перенесение с помощью нашей фантазии на ход событий мировой революции, эта попытка обречена на неудачу. Когда говорят, что передышка – это фантазия, когда газета, называемая «Коммунист», должно быть от коммуны, когда эта газета наполняет столбец за столбцом, пытаясь опровергать теорию передышки, тогда я говорю. Мне много пришлось пережить фракционных столкновений, расколов, так что я имею большую практику. Но должен сказать, что вижу ясно, что старым способом фракционных партийных расколов эта болезнь не будет излечена, потому что ее излечит жизнь раньше. Коммунист. Ежедневная газета «Фракционный орган группы левых коммунистов» выходила в Петрограде с 5 по 19 марта 1918 года как орган Петербургского комитета и Петербургского окружного комитета РСДРП. Всего вышло 11 номеров. Издание газеты было прекращено по постановлению Петроградской общегородской партийной конференции 20 марта 1918 года. Конференция признала, что политика Петроградского комитета, выраженная на страницах газеты «Коммунист», была глубоко ошибочной и что она ни в коей мере не отражает позиции Петроградской организации коммунистической партии. Органом Петроградской партийной организации вместо «Коммуниста» конференция объявила «Петроградскую правду».